Давайте продолжим наше изучение книги пророка Иеремии. Откройте, пожалуйста, 11 главу. 11 глава начинает новую часть книги, не то чтобы новый раздел, а новое послание. Книга Иеремии разделяется на несколько посланий, которые Бог дал ему. 10 главой мы завершили послание Господа Иеремии, которое он должен был провозгласить народу, стоя у ворот храма. Теперь он должен передать народу послание о нарушенном им завете с Богом. Помните, когда Бог привел народ израильский в землю обетованную, за этим стояли определенные условия. Они зависели от их послушания Богу и его заповедям. Бог заповедал им: когда вы войдете в эту землю и начнете завоевывать ее, пойдите к Сихему, у которого есть две горы, Горазим и Гевал. Там некоторые из мужчин, колен израильских, должны были встать на Горазиме, а другие на Гевале. Из Гевала они должны были выкрикивать проклятия, которые постигнут народ, если люди не послушаются завета и заповедей Божьих. Проклят человек! И когда эти мужчины выкрикивали все эти различные проклятия, которые сойдут на них, если они не будут повиноваться Господу, в это время все люди, стоящие в долине, весь народ отвечал: «Аминь, аминь». А потом, с другой стороны, с горы Горазим, таким же образом провозглашались благословения. И, конечно же, вы можете найти их во Второзаконии, где Бог заключил с ними завет и на самом деле дал им условия, при которых они наследуют эту землю. Блаженны исполняющие закон Божий, аминь, аминь. Блаженны хранящие заповеди Господни, аминь, аминь. Это должно быть было особое зрелище, когда более миллиона человек собрались в долине между двумя горами, и мужчины выкрикивали эти проклятия и благословения, которые были основой, заветом, на основании которого они могли наследовать землю, которую Бог обещал Аврааму. И вот Бог официально объявляет им, что они нарушили этот завет, это соглашение, заключенное между ними и Богом. Итак, Бог больше не связан этим заветом и не обязан дать им землю, потому что они нарушили завет с Богом. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им: так говорит Господь Бог Израилев: проклят человек, который не послушает слов завета сего». Это одно из проклятий, которые были провозглашены с горы Гевал. И вот он повторяет эти слова, сказанные на Гевале: «Который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав: слушайтесь гласа моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Это условие того, если вы будете послушны этим заповедям и будете исполнять их. В своем послании к римлянам Павел говорит об одной из ошибок, которые допустили иудеи. Они говорили, что у них есть закон, и поэтому они считали, что раз у них есть закон, у них все в порядке. Но он сказал: дело не в том, что у вас есть закон. Намного важнее то, исполняете ли вы этот закон или нет. То, что у вас есть закон, еще ничего не значит. Более того, если вы не соблюдаете его, это может быть для вас великим осуждением. Иаков сказал: будьте же исполнители слова, а не слышатели только, потому что иначе вы обманываете себя. Так часто, потому что мы слышали закон Божий, потому что мы знаем закон Божий, потому что Бог дал нам его заповеди, нам кажется, что этого достаточно. Но нет. Сознанием приходит и ответственность, и чем больше знания, тем больше ответственность. Ответственность слушаться и исполнять то, что мы знаем правильно. Ибо кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Итак, дело не просто в том, чтобы иметь закон Божий. Дело не в том, чтобы иметь завет с Богом. Все дело в том, чтобы сохранять этот завет. Дело в послушании, и ударение стоит именно на этой части, делать все, что Бог заповедал. Бог сказал: «Завет, который я дал вашим отцам, когда я сказал им, слушайтесь гласа моего и делайте все, что я заповедую вам, и тогда вы будете моим народом. На этом основании вы будете моим народом, и я буду вашим Богом. Это то основание, на котором я назову вас моим народом, и на котором вы можете называть меня вашим Богом. Чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. Я обещал дать им землю, где течет молоко и мед. Посмотрите вокруг, земля преизобилует молоком и медом. Я исполнил мою часть завета, — говорит Бог. Я исполнил мое обещание, ту клятву, которой я клялся Аврааму, когда я сказал: «Я дам тебе и семени твоему эту землю». Бог сказал: «Я выполнил мою часть соглашения», но народ нарушил его часть. И отвечал я, сказав: «Аминь, Господи». Это значит «да будет так». «Аминь» значит «да будет так». И на иврите это «аминь, Господи». Таким образом, Иеремия отвечает ему теми же словами, которые выкрикивали люди в долине Сихема, когда мужчины, поднявшись на горы, провозглашали проклятие и благословение, когда Бог сказал: «Вот основание, на котором я буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Он отвечал теми же словами, какими отвечали люди много лет назад в Сихеме. Он говорит: «Аминь, да будет так, Господи». И сказал мне Господь: «Провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова завета сего и исполняйте их». Итак, просто слышать этого недостаточно. Мы должны быть исполнителями. «Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до сего дня, увещевал их с раннего утра, говоря: слушайтесь гласа моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сем, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли». Итак, Бог официально обращается к народу, говоря им, что они нарушили этот завет, и поэтому теперь могут ожидать проклятий, которые были провозглашены с горы Гевал. Что теперь, за то, что они нарушили завет с Господом, на них найдут обещанные проклятия. Итак, если мы вернемся обратно в книгу Второзакония, 28 главу, начиная с 12 стиха 27 главы, там нам говорится о том, что происходило на горе Гевал, и о том, как сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ. И потом, в 13 стихе, перечисляются колена, которые должны были встать на горе Гевал и произнести проклятие. И в 15 стихе сказано: «Проклят, кто сделает из военной или литый кумир мерзость пред Господом». И вот, говоря о том, что они нарушили завет, Бог говорит, что у них столько же много богов, сколько городов. В Иерусалиме на каждом углу построен жертвенник какому-нибудь языческому божеству, а это самое первое, на что Бог произносит проклятие, и они виновны в этом. Они создали себе этих лжебогов и поклоняются им. И дальше следуют все эти проклятия. Вы заметите, что каждый стих, начиная с 16 и до конца главы, начинается с проклятия, которое придет на них, если они нарушат завет. Таков завет, таково соглашение. В 28 главе Бог продолжает перечислять, в чем будут заключаться проклятия. 16 стиха говорится: «Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои, то есть у них иссякнут запасы продовольствия. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье», и так далее. «Поразит тебя Господь чахлостью и горячкою, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь». И в 25 стихе говорится: «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим». «Поразит тебя Господь», 27 стих, «проказую египетскую». Что бы это ни было, но звучит довольно ужасно, не так ли? И вот он говорит обо всех этих вещах, которые произойдут с ними, если они нарушат завет. И теперь Иеремия провозглашает: «Вы нарушили завет с Богом. Вы поступили именно так, поэтому проклятия сойдут на вас, потому что вы не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на вас все сказанное в завете сем, который я заповедал вам исполнять, а вы не исполняли. И сказал мне Господь: есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцов своих, которые отреклись слушаться слов моих и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их». В каком трагическом положении оказывается человек, когда он в своем нечестии заходит настолько далеко, что Бог говорит: «Ну все, хватит. Даже когда они будут взывать ко мне, я не услышу их, они зашли слишком далеко, они сделали этот шаг, и теперь они зашли слишком далеко, и даже если они будут взывать ко мне, я не услышу их. Это очень плачевно». И мы видим, как Бог даже говорит Иеремии: «Послушай, даже не молись за них больше, хватит, с меня достаточно, и я больше не собираюсь к этому возвращаться». Помните, когда мы говорили в начале книги о исторической обстановке того времени? Царь Иосия — хороший царь, который правил в течение 31 года и произвел в Израиле духовные реформы, погиб в битве против войска фараона Нихао у Магеддона, и после него на престол зашел Иохаз. Иохаз был крайне нечестивым человеком, и он тотчас же снова вел поклонение Ваалу и всем тем богам, которых Иосия как бы вымел из страны. Манассия, сын Езекии, был самым нечестивым царем из всех. Именно с него началась вся эта череда беззакония, которая привела народ в страну забвения, далеко-далеко от Бога. Иосия же провел духовные реформы, но теперь Иохаз возвратил людей к грехам их праотцов, или к грехам, которые были принесены в страну Манассии. И вот Бог говорит об этом так: «Вы нарушили завет, который я заключил с отцами, потому что вы возвратились к грехам ваших праотцов», то есть к тому, что творилось в годы правления Манассии. Бог провозглашает, стих 12: «Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят. Если они воззовут ко мне, я не услышу их, пусть они взывают к своим богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их». Эти маленькие божества, которым они поклонялись, не могли ни помочь им, ни услышать их. Помните, как часто в псалмах и в пророчестве Исаии Бог говорил, или псалмопевец говорил об этих башках и о глупости поклонения им, потому что человек брал дерево, вырезал из этого дерева маленького идола, а из другой части этого дерева он разводил огонь, чтобы испечь хлеб. И все же той части дерева, из которой он вырезал своего идола, он говорил: «Это мой Бог». Часть того же дерева сгорала в огне, будучи поглощена огнем. И все же со всей глупостью они говорили: «Эта маленькая деревянная штучка есть Бог». И они молились и поклонялись ему. Это же произведение его собственных рук, он же сам его и сделал. Человек делает своим богам глаза, но, говорит псалмопевец, они не видят. Он вырезает для них уши, но они не слышат. Он делает для них ноги, но они не могут ходить. Как глупо! Вы поклоняетесь Богу, который вас не слышит. У вас Бог, который не может видеть. Ваш Бог не может говорить. И вот они будут взывать к их богам, но они не услышат их. Почему? Потому что они не могут слышать, потому что на самом деле они вовсе не боги. Но тогда-то, конечно, когда полетят щепки, когда придут трудные времена, тогда-то вы действительно захотите воззвать Господу. Но это очень трагично. Если вы отворачивались от Бога так долго, что когда вы оказываетесь в полном отчаянии и взываете к Богу, вы говорите: «О, Боже, помоги мне!» А Он просто покачивает головой и говорит: «Я не твой Бог, ты мне не поклонялся, ты жил в свое удовольствие, ты ходил согласно твоим собственным желаниям, ты не служил мне, не взывай ко мне, я не твой Бог». Не называй меня Богом, я не был твоим Богом. Да, это было бы действительно трагично. И все же Бог говорит: однажды это произойдет. Они воззовут ко мне, но я скажу: я не ваш Бог. Воззовите своим богам, которым вы поклонялись и кадили, потому что я не услышу вас, я не отвечу вам. Ибо Господь сказал: «Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для каждения Ваалу». Это ужасно! Вот город Бога Живого, славный Иерусалим, и на каждом углу жертвенник, кадильница Богу Ваалу. Поэтому говорит Бог: «Ты же не проси за этот народ». Иеремия: «Просто больше не молись мне за них, и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут вызывать ко мне в бедствии своем». Иеремии заповедано не молиться больше о них. Понимаете, если Бог говорит не молись за них больше, это значит, что они совсем пропали, надежды нет. В другом месте Бог сказал: «Ты не молись о народе сем во благо ему, ибо я не услышу тебя». Как трагично, когда Бог говорит о человеке: «Все, хватит, не молись больше о них, они зашли слишком далеко». Вы скажете: «Может ли человек зайти так далеко?» Писание говорит, что это возможно. Человек в его отвержении Иисуса Христа может зайти так далеко, что Бог скажет: «Все, довольно, хочешь так жить? Хочешь идти этим путем? Пожалуйста, но никогда больше не взывай ко мне, ибо я не услышу тебя». Потому не могли они веровать, говорит Иоанн в 12 главе 38 стихе его Евангелия. Итак, Израиль ушел далеко за черту, после которой нет возврата. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства? И священные мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющую маслину, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь, а ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которые они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их. Итак, это то послание, которое Иеремия должен был передать людям. Неудивительно, что оно им не понравилось. Неудивительно, что они собирались убить его. Да, он говорил суровые вещи. И вот в 19 стихе Иеремия говорит о себе и о том, какие проблемы у него возникли. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его, и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». Были люди, которые устроили заговор, чтобы убить его. Но Господи Саваоф, Судья праведный, испытывающий сердца и утробы. Сердце, как вы знаете, является главным жизненным органом человека. Оно как бы управляет им, человеком. И многие люди не отдали управление своей жизнью Господу. Они пытаются сами править собственной жизнью. Но Бог испытывает сердца и утробы. «Дай увидеть мне мщение Твое». Иеремия молится: «Боже, дай мне увидеть Твое мщение над ними. Они замышляют убить меня, Господи. Дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое». В наши дни в христианских кругах получило большое распространение, как мне кажется, притворство. «Мы должны всех любить, брат, и даже нечестивых, и всех-всех-всех. Мы никогда не должны даже думать о каком-либо отмщении. Мы никогда даже не должны думать, Боже, отомсти беззаконникам». Из-за этого отношения в нашей позиции против греха и против нечестия появляется какая-то слабость. Ну что же, мы ведь должны прощать. Да, мы должны прощать. Да, мы должны любить. Я этого не отрицаю, и я этого не отвергаю. Но также есть время, когда мы должны взывать к Богу о Его праведном суде. И я считаю, что одной из причин того морального ослабления в стране, которое мы наблюдаем сейчас, стало наше снисходительное, очень мягкое отношение к козлу, к греху. И мне кажется, что так относиться к козлу опасно. И вот Иеремия говорит: «Боже, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Господь, дай мне увидеть, как Ты уничтожишь их». «Посему так говорит Господь», — Бог отвечает Иеремии, — «о мужах Анафофа, ищущих души Твоей, говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Перестань пророчествовать во имя Господа, или мы Тебя убьем. Посему так говорит Господь Саваоф: вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их». Бог обещает, что Он произведет суд над теми, которые собирались убить пророка Божьего. Глава 12. Дальше Иеремия продолжает, и теперь он говорит о сложившейся в стране ситуации, о нечестивом царе Иахазе, который стоит у власти, и он начинает свою речь со слов: «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою». Он начинает с самого основания, которое очень важно знать, что Бог праведен и Бог справедлив. Я не всегда понимаю праведность или правосудие, или суды Божьи. Видите ли, даже будучи христианами, у нас все равно есть проблемы, потому что я верю, что Бог праведен, потому что я верю, что Бог есть любовь, мне бывает очень трудно понять все то, что происходит в окружающем мире. Потому что кажется, что если Бог есть Бог любви, то почему же Он позволяет, чтобы в мире происходили такие ужасные вещи? Если Бог справедлив, если Он праведен, тогда почему же так часто оказывается, что именно нечестивые, безбожные люди живут в достатке и довольстве? Они собирают огромные богатства, а хорошие, праведные люди зачастую страдают и терпят огромные лишения. Если бы я был Богом, я бы благословил всех праведных и как следует растоптал бы нечестивых. Но я сделал бы это, потому что я глуп, потому что тогда, как бы я мог действительно быть уверен в том, что они любят меня за то, кто я есть? Может быть, они просто произносят правильные слова, потому что им очень не хочется быть растоптанными. Если бы все праведные были бы просто благословлены, имели бы состояние и все остальное, тогда сатана, как в случае с Иовом, мог бы сказать: «Разве даром служит тебе Иов? Посмотри, как ты его благословил. Любой бы служил тебе, если бы ты так его благословил. Ты не знаешь, действительно ли Иов любит тебя, он просто делец, он знает, как надо действовать в таких ситуациях. Ты же так благословил его. Конечно, он славит и поклоняется тебе за то богатство, которое ты ему дал». Пару дней назад я разговаривал с одним человеком, это очень богатый человек. Мы обедали вместе, и он рассказывал мне о его трудностях. Трудности заключались в том, что он встречался с несколькими молодыми девушками, но он не знал, действительно ли они любят его или нет. Он сказал, что иногда ему кажется, что ему надо поехать куда-нибудь подальше, одеть джинсы и оставить в стороне все его машины, яхты и все остальное, потому что он ищет женщину, которая любила бы его, а не его чековую книжку. И он сказал: «Я действительно не знаю». Он сказал: «Они все хорошо меня знают, они знают, кто я такой, чем я владею, и поэтому я не уверен, когда они, улыбаясь, подходят ко мне и заводят разговор. Я не уверен, что их больше интересует, я или мой кошелек. Это может быть очень серьезной проблемой». И та же самая проблема возникла бы у Бога, если бы Он проклял всех нечестивых и благословил всех праведных. Он бы не знал, действительно ли вы любите Его или нет. Но когда я стараюсь жить правильно, а все вокруг меня плохо, но я все равно люблю Его, я не отворачиваюсь от Него и не проклинаю Его за то, что все вдруг катится под откос. Я, дескать, допустил огромную ошибку и так далее, и я не говорю: «О Боже!», и я начинаю проклинать Бога и так далее. Тогда, видите, тут все сразу становится понятно. Поэтому Бог позволяет мне проходить через огонь и воду, и я все равно поклоняюсь Ему и славлю Господа. И я говорю: «Хорошо, Господь, я все равно люблю Тебя. Я люблю Тебя не за то, что Ты меня благословляешь. Я люблю Тебя просто потому, что я Тебя люблю. Я люблю Тебя за то, кто Ты есть, а не за Твои благословения». И Бог знает это. Когда мы во всех наших проблемах и трудностях не изменяем нашему посвящению и преданности и продолжаем любить Его. И поэтому Бог допускает в нашей жизни трудности, Бог допускает проблемы, Бог позволяет нам страдать, и Он позволяет нечестивым богатеть и жить в довольстве, потому что Ему не нужны дельцы. Он хочет, чтобы люди поклонялись Ему не за то, какую это принесет им прибыль и пользу, а за то, кто Он такой. И вот Иеремия борется с этим. «Боже, я знаю, Ты праведен». Это не вопрос. Я в этом не сомневаюсь. Ошибка, которую слишком часто допускают люди, это то, что они подвергают Бога сомнениям. Когда они говорят: «Если Бог есть любовь, тогда почему Бог?» Это называется сомневаться в Боге. Если вы приходите и говорите: «Боже, я знаю, что Ты есть любовь, но я совершенно не понимаю, если Ты любишь меня, почему же Ты допустил, чтобы это со мной произошло?» Это ничего, Бог примет это, если только вы не будете подвергать сомнениям Его любовь к вам. Вы можете задавать вопросы относительно обстоятельств вашей жизни. Вы можете спросить Бога: «Почему с вами происходит то или иное? Боже, я знаю, что Ты любишь меня, но, Господь, почему это происходит в моей жизни? Почему все идет неправильно? Почему?» И, может быть, Бог покажет вам что-то в вас самих, что не совсем правильно, и что Он пытается это исправить. Но неправильно сомневаться в Боге. «Я не думаю, что Бог любит меня». Знаете, в книге Иова сказано, что во всем том, что произошло с ним, Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Очень часто мы говорим о Боге неразумно. Часто мы неразумно обвиняем Его, и с этим нам надо быть очень осторожными, чтобы мы не сомневались в Боге и не обвиняли Его по своей неразумности. «Бог не любит меня. Я знаю, Он не любит меня, потому что посмотрите, что со мной случилось. Итак, Боже, я знаю, что Ты праведен. С этим вопросов нет. И однако же, буду говорить с Тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далек от сердца их. И Ахаз восходит на престол, совершенно нечестивый человек, и кажется, что Бог посадил его на троне. Боже, я не понимаю этого. Вот хороший, праведный человек Иосия убит, и Ты позволяешь этому нечестивому и Ахазу взойти на престол. Он говорит о Боге, но не вся его жизнь посвящена Богу. В устах их Ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к Тебе. Это может сказать каждый из нас. Боже, Ты знаешь меня. Боже, Ты видел меня. Помните во второй и третьей главах книги Откровения послание Иисуса к семи церквям. В каждом случае Он говорит: «Знаю Твои дела». Боже, Ты знаешь меня. Боже, Ты видел меня, и Ты испытал мое сердце. Бог действительно испытывает наши сердца. Бог действительно испытывает нашу любовь. Ранее в 19 стихе предыдущей главы Иеремия сказал: «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание. Вот он я. Я люблю Тебя, Господь, я служу Тебе, Господь, говоря Твое слово, и поэтому, Господь, я стал подобен агнцу, которого они замышляют убить. Мне сказали, что если я буду еще пророчествовать во имя Твое, они убьют меня. Но вот Господь нечестивый человек, пошли его на заклание, а не меня. Отдели их, как овец, на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: он не увидит, что с нами будет. Они игнорировали Бога, они вытолкнули Бога из своей жизни. Бог отвечает ему: ты думаешь, что тебе сейчас трудно? А ведь будет еще труднее. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? Если тебя утомили такие мелкие трудности, то что же ты будешь делать, когда настанут по-настоящему тяжелые времена? Я верю, я знаю, что до того, как все улучшится, все обязательно сильно-сильно ухудшится. Все станет намного труднее. Я считаю, что все наше общество в целом, если говорить о стандарте жизни, культуре и всем остальном, уже давно дошло до кульминации и теперь пошло на спад. Я считаю, что теперь мы направляемся вниз. Мы не можем продолжать использовать так энергетические ресурсы, как мы делали это в прошлом. Очень скоро нам придется пойти на жертвы в отношении нашего потребления энергии. Мы не производим достаточно еды, чтобы накормить голодный мир. И по мере того, как все больше людей начинают голодать, все большие требования предъявляются к нашим запасам продовольствия, и мы не можем игнорировать третий мир и его огромные нужды. И нравится ли нам это или нет, все большие требования предъявляются к нам, призывающие нас к еще большим жертвам. Тот высокий стандарт жизни, к которому мы привыкли, научились им наслаждаться и принимать как должное, этот стандарт больше не действителен, все мы направляемся вниз. Мы не можем постоянно продолжать потреблять 37% мировой энергии, потому что мы составляем только 6% всего населения Земли. Все, праздник закончился. Теперь все будет становиться только труднее и труднее, и до того, как все улучшится, все ухудшится. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнение Иордана? Бог не отвечает на вопрос. Господь, почему нечестивые благоденствуют, и вот он, я, праведный человек, они угрожают убить меня? Господь, как же так? Бог не отвечает, он просто говорит, знаешь, Иеремия, это еще не самое трудное. Потом все станет еще намного труднее. Что же ты тогда будешь делать? Бог знает, что Иеремия бежал. Ты бежал с пешими. Ты справлялся, у тебя получалось. Как ты с этим справлялся? Ты делал это силой и водительством Господа. И та сила и водительство, которые у тебя были в прошлом, будут тем, что поможет тебе бежать с конными. Ты должен надеяться на Господа. У Бога мы все проходим через какого-либо рода тренировку. Библия говорит, вы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог тренирует каждого из нас, таким образом, готовя нас к тому, что встанет перед нами в будущем. Бог всегда подготавливает своих детей к тому, с чем им придется столкнуться. И Бог знает, с чем вам придется столкнуться в будущем. И вот Бог тренирует вас, подготавливая вас к этому. Потому что Он никогда не поместит вас во что-то, что будет для вас огромной неожиданностью и шоком. Он никогда не приведет вас в положение, к которому Он не подготовил вас. Но я зайду еще дальше. Он также приготовил место для вас. После всего, что народу израильскому пришлось перенести в пустыне, Бог сказал им, где бы вы ни разбивали ваши шатры, я шел там впереди вас и приготавливал место для вас и шатров ваших. Как мне это нравится! Бог уже прошел впереди меня и приготовил для меня каждое место, на котором я поставлю свой шатер. Я никогда не приду ни в какое место, кроме тех, которые Бог уже приготовил для меня. Но Он также работал и во мне, чтобы приготовить меня для этого места. Итак, Бог работает в каждом из нас, готовя нас к еще большим трудностям, которые ожидают нас в будущем. Уча нас полагаться на Него, уча нас надеяться на Него, преподавая нам уроки веры, уча нас помнить, что Бог не подведет нас, Бог проведет нас через все, что встретится на нашем пути. Неважно, что это будет, Бог будет со мной, и Он поможет мне. И Он учил и тренировал меня, Он готовил меня к тому, что однажды я буду бежать с конями. Но если бы я никогда не бежал с пешими, я никогда не смог бы бежать с конями. И так Бог работает в вашей жизни. И эти маленькие трудности и испытания, через которые вы проходите, все они часть Божьей работы, когда Он подготавливает вас к тому, что будет происходить в будущем, к тому, что будет еще более трудным, чем то, с чем нам приходилось иметь дело в прошлом. И вот таков Божий ответ Иеремии. Нация идет под откос. Иеремия видит, что нация идет под откос. Нечестивые стоят у руля и направляют всю страну вниз. Боже, почему ты позволяешь нечестивым процветать? Почему ты позволил безбожникам захватить власть в свои руки и вести людей по этому пути к уничтожению и разрушению? А Бог просто говорит, послушай, пристегни ремень безопасности, дальше будет хуже. Ты бежал с пешими, они утомили тебя, но скоро тебе придется бежать с конями, и все, что тебе надо делать, это просто доверять мне. Тебе просто придется держаться покрепче, я проведу тебя через все это, я пронесу тебя через это, но ты должен полностью полагаться на меня и полностью довериться мне. «Ибо, Иеремия, и братья твои, и дома отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом, не верим, когда они говорят тебе и доброе. Даже когда они приходят и говорят: «О, Иеремия, какой ты замечательный брат!» — не верим. Они устраивают против тебя заговор. И теперь Бог провозглашает о народе израильском: «Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его». Заметьте, как Бог отзывается об Израиле: «Самое любезное для души моей». Бог все еще любит их. Помните богатого юношу, который пришел к Иисусу и сказал: «Что мне надо сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал: «Соблюди заповеди». Он сказал: «Какие заповеди?» Иисус говорил с ним о заповедях, которые определяют взаимоотношения человека с окружающими, с ближними. На что юноша сказал: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». И Библия говорит, что, услышав слово сие, юноша опечалился, потому что был очень богат. Вы думали, что если бы вы были богаты, вы были бы очень счастливы? В этом случае большое богатство принесло человеку большую печаль. Но сказано, что Иисус, взглянув на него, полюбил его. Этот юноша обладал замечательной чертой характера. Иисус полюбил его, когда он увидел искренность его сердца. Иисус взглянул на него и полюбил его. Но этот парень не смог заплатить такой высокой цены. Он ушел опечаленным. Не более опечаленным, чем Иисус, потому что Иисус любил его. И вот Бог говорит об этих людях: хотя они отвержены, хотя они катятся под откос, хотя они отвернулись от Бога, Бог все еще называет их «самое любезное для души моей». Как же велика Божья любовь! «Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица». Как вы, наверное, знаете, птицы очень жестоки. Если одна из них чем-то отличается от других, ее тело как-то деформировано или выглядит она как-то по-другому, они заклевывают ее до смерти. Вот поэтому мы и говорим «заклевать человека». Изначально это говорилось не о женах, а о птицах. Если одна из птиц чем-то отличается, остальные будут продолжать клевать ее, пока не заклюют до смерти. И вот эту разноцветную птицу тоже будут клевать остальные птицы. И Бог говорит: «Израиль стал как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожрать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой, любимый участок мой сделали пустую степью. Пастухи уничтожили виноградник. Мне тут же приходят на ум люди, которые, называя себя пастырями, на самом деле уничтожают поля и паству Божию, уводя ее от Бога. Сделали его пустынью, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу». Я считаю, что одна из величайших проблем нашего времени — это то, что мы живем в отчаянном, безнадежном мире. Все вокруг нас становится еще более и более безнадежным. Посмотрите на нравственное состояние нашей страны. Посмотрите на моральный климат. Все становится еще более и более безнадежным. Посмотрите на международную обстановку. Все становится все страшнее и страшнее. Посмотрите на эту ужасную гонку вооружений, устрашающее зрелище. Но Божий народ не отчаивается. Мне кажется, что настало то время, когда нам нужно действительно принять это близко к сердцу и осознать перед Господом свою беспомощность и безнадежность, когда нам нужно действительно больше и больше собираться вместе для молитвы о том, чтобы Бог послал на землю духовное пробуждение, которое бы затронуло самое ядро нации, которое бы коснулось самого сердца народа, потому что мы с огромной скоростью летим под откос. Но никто не прилагает этого к сердцу. И Бог говорит, в этом-то и проблема. Все летит в трубу, но никто по-настоящему не принимает это близко к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю. Вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Бог обещает, что Он выведет их из этой земли. Дальше в Иеремии Он пророчествует, что они оставят эту землю на 70 лет. И Бог сказал, «Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, — говорит Господь. Если когда они вернутся, они будут послушны мне, тогда все будет восстановлено, но если нет, тогда я уничтожу их».